Вы о Володе Глухове знаете, да?
Ну, конечно.
Вы с ним встречались? Нет?
Конечно, с ним был очень хорошо знаком.
А что-нибудь можете рассказать о нем, как о человеке? Я просто однокашник его,
да.
Я знаю его.
Вы знаете, если вы книжку купите, я там пишу о нем подробно, об этом человеке.
Да,
родился на берегу Аральского моря, вырос вот в этих казахских пустынях. Это даже видно немножко вот его пейзажа, вот такое ощущение юности. Человек, который увлекся идеей Шамбалы, идеей каких-то там, знаете, поисков, Святорусь,
Володи
Глухов, да, какой-то Китежград, вот он пытался соединить эти какие-то такие мифологемы, и он был человек не очень общительный, но как-то со мной у него получались диалоги, он не очень уютно себя чувствовал в Москве, его тянуло куда-то в другие какие-то пространства. И он был такой созерцатель, и вот его работа, которую вы видели, знаете, такая вот воронка, вот, мистическая воронка. Он, конечно, читал какие-то, в основном любил какие-то эзотерические тексты читать и цитировал так многозначительно какие-то тексты. Вот. Ну, мы так друг друга понимали с юношеским таким каким-то, знаете, солидарностью друг к другу. Вот. И он погиб прежде как-то раньше времени, что ли, у него заболела печень, и вот в больнице ему не смогли помочь.
Да. Вы знаете, у меня вот вопрос такого рода. Вот все-таки, действительно, вы за вашу огромную жизнь и деятельность, вы собрали, конечно, уникальнейший художественный материал, структурированный вами. Но, безусловно, понятно, что вот в эту книгу сюда вошли только какие-то избранные, так сказать, да, иллюстрации и так далее. Я просто знаю масштаб, так сказать, электронного, да, или он у вас был на слайдах, я не знаю, оцифровано ли это сейчас, но всего этого архив. Вот не рассматриваете ли вы такую возможность, при том, что сейчас действительно есть эти новые технологии, то есть либо создание какого-то портала, в котором все-таки будет это типа такого сайта большого, на котором будет вот как бы ваш этот материал, он в некой такой, ну, не знаю, энциклопедии или действительно монографии, размещенной в сети интернет, где все-таки можно будет дать больше иллюстраций. Или, скажем, диска, в котором тоже есть возможность дать гораздо больше иллюстраций, нежели это можно сделать, скажем, в книге. Потому что, конечно, материал совершенно уникальный, в том числе иллюстративный. Вот, то есть вы действительно раскопали такие вещи, которые, ну, где-то хранятся в запасниках, понимаете, где-то, я не знаю, вообще существуют или нет, потому что многое, наверное, уже утрачено. И вот таким образом как-то это сохранить и дать этому какую-то новую жизнь. Вот такой у меня вопрос.
Ну, знаете, насчет этой книги, насчет макета книги, мне же предлагали, кстати, переиздать ее.
В каком-то расширенном и дополненном варианте. Ее надо вообще можно делать в двух, может быть, двух
книг. Я дополнил там последние главы, особенно заключение. Вот, ну, я дописал главу, связанную с метафизикой света, чаще католическое искусство, а православное, это очень важно, поворский свет.
Да, это
очень. И заключение о том, что является кризис визуальности. Эти статьи опубликованы в интернете. Вот, но Эксмо мне предлагал эту книжку переиздать. Ну, я спросил вот, в издательстве «Искусство 21 века», это лучшее издательство по искусству в России, наследник издательства искусства. Вот, они сказали, что, во-первых, авторское право на текст существует до марта 2019 года, а во-вторых, право на макет книги сохраняется вечно. Значит, надо говорить о другом макете. В-третьих, сейчас вот все больше и больше проблем возникает с публикацией изображения, потому что авторское право, наследники необычайно тщательно отслеживают и очень жестко противостоят всяким попыткам публиковать с тем, чтобы не платить какой-то процент. Поэтому это очень тяжело. Я сейчас не знаю каких-то возможностей, я бы не стал этим заниматься, лично я. Но сама тема, конечно, такая, что требует продолжения. Ну, у меня было предложение, сейчас оно обсуждается, вот уже второй год обсуждается, сделать выставку.
Выставку, ну, да, вот, конечно, с таким названием. Да,
с таким названием, с такой же концепцией.
Причем нужна какая-то хорошая, большая площадь, вот куда это.
Ну, речь шла о Третьяковке.
Третьяковкой, да.
И Голова. Дважды эти заявки посмотрел, там вот эта Ирина Пронис, с которой мы виделись на Венгерском зарубежье, она ведет искусство 20 века как куратор, она предлагала, но пока вот нет денег. Может быть, найдутся где-то там деньги у западных спонсоров, тогда эта выставка окажется сначала где-нибудь в Испании, а потом в России. Пока все это висит, вот из-за того, что рынок...
Выставка, это вообще, это было бы просто бомба. Это была бы, это фантастично, это был бы просто рубежный был бы какой-то этапный момент.
В основном, конечно, все коллекция государственных, там в Третьяковке, в Русском музее, но есть несколько частных собраний, очень богатых, интересных. Конечно, очень важно должен был быть раздел археологии, то есть это исторический музей. Вот. И тогда бы это было бы интересно. Сейчас, кстати, обращаю ваше внимание, открылась недавно выставка «Русский север» в историческом музее. Очень интересная выставка, очень богатая, особенно 16 век. Вот. И там просто вот вся эта символика, космология художественная такая, она там вся есть. Надо только уметь это все читать. Не так, как Григорий Рыбаков нас учил, какой-то, знаете, он как археолог, много чего собрал, но у него не было, и сейчас даже у всех археологов нет искусственной интерпретации. Они не могут осмыслить материал. Вот я в этой книге занимаюсь тем, чем никто у нас не занимался пока, это герменевтикой, истолкованием смысла. Потому что если ты будешь просто атрибутировать, как делать современное искусствознание, вот этот, такого-то века, такой-то там местности, ну и дальше что? Ну, классифицировать там, как все объяснить, как найти ключ к изображению. Понимаете, для этого нужен и диалог с автором, если бы возможен, и диалог с эпохой, если у тебя есть силы. Но это наш долг. Обязательно в контексте рассматривать какое-то произведение, и чтобы вот основная заповедь герменевтики – погружаться в материал, чтобы выйти из этого герметического круга, когда частное объясняет целое, а целое объясняет частное. Только вот это погружение в материал, осмысление через себя, дает возможность сделать выводы. Огромную роль играют два фактора. Соединение интуиции и интеллекта, то есть знаний. Если человек просто много знаний, нет интуиции, или наоборот, есть интуиция, но это какой-то такой визионер, который ничего не знает. Получается чепуха. Много всяких вещей. То есть это напряженная, кропотливая, долголетняя работа. В основном, я думаю, что успех будет только если будет работа коллектива какого-то. Поэтому здесь надо собирать людей, какие-то, может быть, общественные сначала движения. Не просто выставлять какой-то, извините, музей Рериха, выставлять абсолютно бездарные работы под видом космос. Я ходил туда, вот. Но что, кто был инициатором таких выставок? Это просто ужасная работа, которая компрометирует саму идею космизма. Как мне стыдно было это делать. Я ходил просто, думаю, ну, боже мой, это такая деградация. И это в центре Москвы. Если бы Николай Константинович был жив, он бы все выкинул сразу, мусор. Сказал, никогда ничего подобного. Зачем это, компрометация? Чтобы этого не было, надо собирать при музее Рериха, при библиотеке Федорова, при каких-то других организациях специалистов, которые, как это было до революции, не за мзду какую-то, а просто бескорыстно будут вести какие-то исследования, какие-то собирать выставки. Это все возможно сделать. Есть, можно найти бесплатные площадки, можно найти средства, в конце концов, на охрану этих произведений, какие-то собирать альбомы, не знаю. Но только не делать ложных шагов. В угоду рынку, в угоду какой-то псевдопопулярности. Знаете, меня подполье научило не быть популярным. Быть знаменитым некрасиво, как в то время поэт сказал. Нам надо делать дело. А потом история нас признает. Либо самозванцами, либо наоборот делателями. Поэтому давайте будем делом заниматься.
Спасибо. Спасибо вам огромное. Еще за, конечно, за ваш труд фантастический. Еще вопросы есть? Да. Аня еще хотела.
Я сейчас только форму спрошу, а можно ли в Москве сделать выставку Чижевского? Что? Можно ли в Москву привести вот выставку Чижевского?
Вообще в Москву бы хорошо привезли.
Знаете, я не буду, я вообще все контакты пожалуйста, Калужский музей. Если вы можете,
нет, ну можно, говорить, кстати, пожалуйста. Можно вот на Беляевскую территорию ее попробовать, раз у них сейчас проект космической Беляева, они могли бы.
Не уверен, что они смогут. Да? Есть какое-то количество космических вещей. Нет, вот Чижевского нет. В Москве.
В Москве музей нет Чижевского. Нет,
да.
нет. Музей Рериха я видел, выставляли, но я не знаю.
Откуда. Ну да. Друзья мои, спасибо большое за внимание, что пришли. Дальше.
Еще
да.
Скажите, у меня три вопроса, кратко. Да. Первый вопрос. Вот вы сейчас все так же придерживаетесь точки зрения вашей высказанной вами, что церкви нужно отдавать верующим, как учитывая не всегда положительный опыт с такой практики, когда какие-то церкви на севере сгорели, и всю эту шумиху вокруг Исаакиевского собора. Вопрос раз. Вопрос номер два. Уже ближе к искусствознанию. Так вот, у вас хороший опыт искусствоведческий. Скажите, пожалуйста, с вашей точки зрения, вот это беспредметное искусство, все-таки его корни, вот глубина откуда? Вы говорите, это один из архетипов русского искусства. Но я могу привести пример английского художника Тернера. У него тоже...
Совсем другое.
Друзья постоянно скажут, что эти чуды. Именно свет, скажем, воздух является героем художественного произведения, и даже появился такой термин, который вышел из искусства знания филологии, тёмный туман, по поэзии бывает туман. И третий вопрос, очень интересный для меня профессиональный. Вот было анонсировано, что вы преподавали во многих ведущих университетах Западной Европы.
Нет.
Кто это был? Это не было в анонсе ничего. Я не знаю, откуда вы это взяли.
Я не преподавал.
Хорошо. Во Франции вы преподавали?
Да.
Вот скажите, пожалуйста, ваши впечатления вот, некоторые об работе в...
Слушайте, специальный вопрос. Давайте
ну, два слова. Вот,
Плохие впечатления. Плохие впечатления.
Вот, видите, это очень интересно.
Это не всем
окружающий.
Давайте потом поговорим. Да? Вот. А что касается первых двух вопросов?
Давайте Валерий Викторович ответит на то, что он считает нужным.
Да. Значит, насчет Тернера. Вообще, когда я говорю о том, что существуют архетипы
искусства,
это не означает, что они существуют только в нем.
Конечно.
Поэтому, когда мы говорим о символике света, допустим, в витражах католичества, о том, что все католическое искусство, оно было просто 12 лет, уже начинается этого аббатства в Сан-Дени, где все это зародилось, зародилась весь, вся готика зародилась там. Это была безусловно метафизика света, но другая, не такая, как Византия. Потому что идея пространства тоже там была, но она была другая, тем не менее, идея пространства. Пожалуйста, например, перспектива, которую писал Фарец, прямая обратно. Хотя бы вот это. Что же касается там эстетики, вот Тернер, это, конечно, предвосхищение импрессионизма. Не надо говорить ни о чем другом. И первый вопрос по поводу отдачи. Знаете, я не хочу политизировать, как делают сейчас очень многие, вот этот вопрос, который связан с вопросом денег, техники, компетенции. Когда начинают политизировать технологические процессы, возникает чепуха, потому что сейчас обвинениями какими-то вдруг перекидываются. На самом деле проблема в том, что существует недостаток реставраторов, хранителей, существует недостаток средств, и, безусловно, существуют какие-то амбиции местных, там, не знаю, иерархов, там каких-то, все как бы себе вот присвоить, не думая о последствиях. Когда вот начиналось это движение, я перед тем, как вот собирать с подписью великих людей, таких как музейщики, например, Елена Антонова, сейчас замечательно, или тот же Лихачев, которые были родители, Пелесава Немчуков, да. И у меня была идея такая, создать церковный музей. Была такая идея церковного музея, я обсуждал ее в Министерстве культуры, тогда еще СССР, с Бражником владели музеем. Вот. Она заключалась в том, что нужно соединить два начала. Охрану специалистов, реставрацию оставить музейщикам, а вот богослужение, как это сейчас делается в Кремле, там раз в год там, каким-то праздником совершать священство. Это значит только одно. Минимальные вещи. Освободить алтарь от какого-то реквизита, хлама, который там был, от этого осквернения. Осветить помещение, как это делают православные, и оставить все это вот от времени до времени. То есть разовое богослужение. А то, что сейчас строят масса храмов, новых таких новоделов, вот там пускай будет богослужение там, 24 часа в сутки. Поэтому, конечно, к уникальным памятникам нужно относиться с чрезвычайной бережностью. И то, что произошло в Кондопоге, это, конечно, безумие какое-то. Там, безусловно, как это было сверхсвежее в Костровском Кремле, это просто сожгли. Кто-то бросил просто тупо рядом с церковью в урну. Какой-то там воспоминающий такой урна рядом с церковью. Зачем? Это недосмотр каких-то музейщиков. Рядом с деревянной церковью урна. Кто-то бросил, там что-то взорвалось, все сгорело. Так же то же самое было в этой Кондопоге. Там какой-то сторож, знаете, божий одуванчик, что там кто сделал внутри, он даже не видел. Кто там что сделал? Ясно совершенно, что русское наследие крайне хрупко. Что масса сатанистов каких-то там, не знаю, кто там ходит и все взрывает. Потому что им хочется что-то такое показать. И какому-то школьнику, 14-летнему...
Геростратову славу не дает.
Скажет, вот я живу в церкви, ничего не стоит. Он даже еще будет там в Ютубе выкладывать свои геройские поступки. Поэтому, конечно, здесь... Должен быть общественный совет, об этом много раз говорил, что не может какой-то иерарх, там, епископ или кто-то вместе с каким-то губернатором решать все дела нашего культурного наследия. Безусловно, должен быть общественный совет. Вместе с музейщиками решать, да или нет, можно, нельзя. Чтобы это не было такими, знаете, какими-то кулуарными решениями каких-то чиновников, церковных чиновников или чиновников от администрации. Поэтому-то я говорю, что общение, общество, вот это и есть та самая единственная возможность все как-то уладить в нашей стране. Если не будет общественных инициатив, будут вот эти вот бесконечные перекосы, бесконечные какие-то кошмарные истории. Вот и все, это просто вопрос, ну, здравого смысла. Нам вопрос, если хотите, культурное, наше какое-то такое, культурное будущее. Угу. Да, еще. Да.
Среди ваших знакомых, как бы, да. Неприсяжники были?
Кто?
Неприсяжники.
Это что такое неприсяжники?
Которые не
это крупная церковь, что ли?
Нет, которые не давали присягу.
Не давали воинские присяги. Ну,
я занимался вообще. Вообще никогда просто.
Даже у знакомых не было
таких? Я таких даже не знаю, что такие были.
А значит, для никого нет.
Это совершенно не могу.
Значит, как, а вегетарианцы были?
Вегетарианцы?
Вот же видите.
Да, были.
Я сам был вегетарианцем в какое-то время.
Ну, что? Ну, ладно. Ну, хорошо, что вы хоть какой-то.
Да.
Третий вопрос. Значит.
Вы можете задать все.
Вот.
И далее по списку это называется.
А вот я первый раз услышал про такую женщину. Это женщину, грязь. Которая из грязи в тюремные, из князи в тюремные грязи, даже не, ниже, чем грязи. И 35 лет прожила, и дожила до Чижевского. Если надо биографию или автобиографию написать.
Написано здесь, вот купите и прочтите, здесь все есть.
Ну, именно тюремная ее жизнь.
Да, там написано.
Хорошо. Извините, да, спасибо. Вы знаете, дело в том, что мы вообще благодарны, конечно, Валерию вам, потому что завтра улетаем уже, понимаете? Да. То есть мы вообще с последней съедаем вечер здесь, да, в Москве. И, конечно, очень вас благодарим и желаем вот какого-то еще расширения, развития, углубления. Спасибо. И приглашаем, конечно, на Федоровских чтениях все-таки юбилейных.
Да, пожалуйста.
На юбилейных Федоровских чтениях приглашаю,
чтобы назад, конечно, не вести вот это все.
Это книга,
можно приобрести.
Да, конечно.